Добрый вечер.
Сегодня тема революционная. Те, кто впервые пришел, должны быть готовы к этому. То есть очень много есть важных вещей, которые описываются во всех книгах знания. Очень мудрых, привлекательных. Но, к сожалению, они забываются. И сегодня мы будем говорить, почему. По какой такой причине они куда-то исчезают, их ценности? Почему их постоянно приходится напоминать друг другу? Почему даже в общественном смысле происходит такой фактор забвения, такой массовый? Общество людей может полностью забыть какие-то ценности, принять другой образ жизни. Есть такое выражение в Бхагавата-пуране: «Дороги, по которым не ходят и не ездят, зарастают». То есть критерий всему это будет практика. Например, к любому правилу нужно добавить еще одно. Какое? Делать это. Это очень важно. Но скажите, почему так происходит, что в голове, в нашем уме возникает такая ситуация, что ум говорит: ну, конечно, я буду делать, но только не сейчас. Может быть, завтра. Вы говорите, нужно рано утром подниматься. Так я согласен, конечно, но только не сегодня утром. Лучше завтра утром. А завтра утром, может быть, послезавтра утром. Есть такая тенденция постоянно откладывать все это на завтра, на послезавтра и так далее. И так может продолжаться всю жизнь. Какие-то вещи на самом деле мы отложили уже давно и настолько давно, что забыли уже вообще. И так начинается забвение этих вещей. Потому что мы по ним никогда не ходили, не практиковали, мы их забыли, так скажем. А если мы начнем практиковать, делать, вспомним. Вот что интересно. Возобновится наша тонкая память. Мы узнаем, как. Мы обрадуемся: о, как хорошо, надо же утром подняться. Утром подняться, когда вот еще солнце так вот всходит, встретить восход, эту прану получить, вдохнуть ее, это же жизнь, это же здоровье. Почему люди болеют? Они не получают достаточно жизненной силы сейчас. То есть они не получают праны. Прана передается от солнца непосредственно и через пищу, растительную пищу, потому что в животном, животной пищи праны нет. Наоборот, она втягивает прану в плоть. Она потребляет ее, это ее пища. И тот, кто ест плоть, прана у него уменьшается на самом деле. А если кто-то ест растительную пищу, то прана увеличивается. И утром солнце дает энергию. Днем, в полдень забирает ее. Вечером успокаивает мертвое. То есть энергию солнца дает исключительно в ранние утренние часы. Особенно солнце полезно тогда, когда только восходит, и на нее можно смотреть открытыми глазами. Не ослепительно мягкий вот этот диск крайне полезен для глаз, сознания и разума человека, говорится. Не так давно я смотрел в интернете видеоролик «Космос» называется. Каждый может посмотреть. То есть там идет сравнение нашей планеты с другими планетами Солнечной системы. Вот что такое Земля, там такая музыка трагическая включается, знаете, этот космос черный, страшный, беспредельный. Вот такая вот Земля там, а потом там Сатурн, поражающий воображение, а потом Юпитер, боже мой, вы боитесь уже таких размеров, потом Солнце, выжимаетесь в кресло, и потом дальше там идут Антраксес, там Сириус, не знаю, там звезда Пистолет, Цефея, за голову хватаетесь и хотите просто умереть, не смотрите. Какие страшные масштабы, боже мой, на каждой этой планете везде происходят такие процессы, что страшно становится, а вдруг сейчас это вот протуберанец этот солнечный прямо в землю, бабах, и жизнь сотрется с лица земли за какую-то там считанную минуту. Нам так на уроке физики однажды рассказал наш преподаватель, что если протуберанец солнечный вспыхнет, так вот выстрелит случайно вот в землю, в ту сторону, нам конец. Мы все эти же, а вдруг он выстрелит на самом деле. И вот мы сегодня поговорим с вами, почему он все-таки не выстреливает все это время, каким-то образом нам удается жить все-таки и выживать. И все-таки иногда он выстреливает, и куда он выстреливает, и почему, то есть есть закон. Сначала нужно изучить законы собственной жизни, собственного образа жизни, и тогда мы сможем понять образ жизни Вселенной. Все контролируется. Моя тячена пракрити святыся чара-чарам. Что говорится? Это древнее-древнее послание на санскрите. Тысячи-тысячи лет этому изречению. Объясняется, что и подвижное, и неподвижное во всем этом мире находится под полным контролем высшего разума. Вот тот, кто контролирует все это, называется высший вселенский разум или божественный разум. То есть в конце я вам покажу слайды, немножко расскажем, что это за божественный разум, вот составляющие мы объясним с музыкой, с картинками. Мы расскажем, что такое Бхагавад-гита, то есть основа ее, что это основа всего мироздания, это квинтэссенция всех вед сразу же. Но это будет в конце, второй половине нашей встречи показывать. Сегодня поговорим об очень важном моменте, очень важном. О революции в нашей жизни. Революция — это не что иное, когда мы берем и делаем, не откладывая никуда. Сразу же наступает результат. То есть счастливым человеком стать несложно, в этом смысле слова. Если мы начнем сразу делать что-то в этом направлении, в этот же день вы почувствуете счастье. Сразу же, фактически, сразу же. Например, утром нужно подняться, нужно совершить усилия, правда? Но все-таки вы совершили это, или сделали это. Вы пожалеете об этом, как вы думаете? Вы когда-то говорили, потому что сегодня рано поднялся, встретил вас от солнца, ну, жалеете. Веда говорится, вы не пожалеете, хотя трудно это сделать. Иногда лень пойти в баню или помыться. Как детей нужно заставлять мыться. Но когда они мытые, они тоже говорят, не жалеют. А мы ее не принял и пожалел, такое случается. Это называется качество благости. Оно вначале подобно яду, а потом меду. Вот так веды нас направляют. Идите в сторону яда. Если вы сразу в сторону меда пойдете, вы получите в результате яд. Все, наоборот. То есть речь идет о качествах, которые постоянно в этом мире трансформируются. Почему мы чувствуем, что мы обмануты иногда? Почему? Трансформация происходит. Вот вроде бы держал в руке вот это, а оказалось вот это потом. Как розу берете, она такая свежая, пахнущая, немножко подержали, через час-два завяла. Что случилось? Трансформация называется. Веды говорят, называется это вращение гун природы. Сейчас я объясню. То есть обычно мы понимали с вами Вселенную, материальную природу, как какие-то вещества, химические элементы. Ну, это потому, что Менделеев с этой точки зрения рассмотрел мир. Он изобрел эту таблицу во сне, он увидел, ему откровение было, он классифицировал все эти элементы. И мы привыкли понимать материальный окружающий мир как вещество. Согласны? А сегодня поговорим немножко о другой точке зрения, о ведической. Да, может быть, это вещество, это какая-то субстанция воздуха, или воды, или огня, или эфира. Смешение этих пять есть стихии, они смешиваются, и в результате смешения появляется целая таблица Менделеева, она может идти и дальше еще, то есть разнообразие происходит. Так вот, это все можно рассмотреть с точки зрения качества материальной природы. Например, есть желтый цвет, красный цвет, синий цвет. Так? Это основные цвета, согласны? Мы их не можем из чего-то сделать, они существуют в природе, они данные. Так, это три качества. Или три гуны. Качество — это гуна. Красный — это возбуждающий цвет, активный, страсть. Желтый или белый — умиротворяющий, ослепляющий, гармонизирующий, охватывающий все, заполняющий, такой плотный такой, яркий такой. Это гуна добродетели, сатва, просветление. И синий или черный цвет — это запутанность, заблуждение, тьма определенная, это тамас, невежество. Эти гуны можно описать так. Первая гуна — это гуна созидания. Все в этом мире создается. Значит, есть качество, отвечающее за это, есть гуна, побуждающая к созиданию. Это страсть, деятельность, активная деятельность. Вторая, другая гуна — это гуна поддержания. То, что создано, существует какое-то время, поддерживается. Эта сила поддерживающая называется саттва-гуна или добродетель по-русски. Добродетель, добродетель. Страсть, добродетель. И третья гуна, третье качество материальной природы — это не что иное, как разрушение. Это гуна называется невежество или тамас. Тьма. Невежество. Еще раз. Активное состояние. Просветленное состояние. И пассивное состояние. То есть материя пребывает в активности, в знании, просветлении, может быть, и может в пассивном состоянии, в непроявленном состоянии. Например, бодрствующий человек – это созидание, он бодрствует и действует, хорошо. Человек, получающий знания, находится в гуне добродетели, вот это, познающий. И человек пассивный, ленивый, больной или спящий в этом состоянии невежества. Это качество, видите? Качество материи, на котором мы ощущаем себя как сон, лень, возбуждение, просветление, понимание, вдруг какое-то откровение. Вот Менделеев взял и увидел во сне, это было откровение, это сатва проявилась, добродетель проявилась. Поэтому если вы прикоснетесь к сатве, получите откровение. Как если вы прикоснетесь к проводам электрического тока, получите удар. Там есть энергия. А если нет электрической энергии, то просто ощутите провод. Нечто какое-то другое совершенно. Другое свойство, пассивное его свойство. То есть он проводник может быть чего-то. Итак, человек является таким проводником, через него проходят различные энергии, и он ощущает себя как настроение, умонастроение. Состояние здоровья также относится к этим качествам и гунам. Его мышление, его качество характера, его внешний вид. Это называется все это гуны материальной природы. Есть также и смешение. Если вы возьмете красный, желтый и синий, и начнете между собой смешивать, я как художник говорю, получится очень много разных оттенков. То есть безгранично, практически множество можно сочетать, почти безграничное сочетание. И если мы умножим 3 на 3, получается 9. 9 качеств. 9 на 3 – 27. 27 на 3 – сколько? 81. Считайте быстрее. 81 на 3 – 243. 243 на 243. Кто-то умеет считать? Дальше мы уже все, дальше у нас уже там у нас все, есть предел. То есть какой-то есть промежуток, где мы активны, осознаем, есть просветление, а дальше уже там у нас. Мы... Не хочу, не трогайте меня. То есть это там у нас. Не знаю, не хочу, даже трудно, ну долго вообще, непрактично. То есть мы ограничены, гуны также нас ограничивают. Есть гуна, которая развивает наши способности, это сатва гуна и страсть. То есть практика – это страсть, а результат – понимание. То есть можно страсть, деятельность направить на просветление. А можно также эту страсть направить на разрушение. То есть вот гуна страсти, активность, она не хороша, не плоха, смотря с чем вы ее связываете. Вот все в этом мире не хорошо, не плохо, смотря с чем свяжете, тогда оцените. Как мы берем пример, нож в руках домохозяйки хорошо, а в руках преступника опасно, плохо. А сам по себе нож неплохой, не хороший, смотря с чем вы его связываете. Итак, мы имеем активность, страсть, некоторые у нас есть желание действовать ради чего? Результатов. Ну, деньги зарабатывать надо? Надо. И чем больше денег платят, тем мы активны. Это страсть. Яркий пример страсти, когда мужчина смотрит на женщину, а женщина на мужчину. У них возникают чувства. Вот так можно ощутить влияние гуны страсти. Это возбуждение и влечение. Это все та же самая гуна, активная. То есть корень это активности отношения двух полов. Это как бы символ страсти мужчины и женщины. Особенно, когда они обнажены вдвоем. Это уже чистая страсть, уже очень трудно понять какие-то другие вещи. И страсть, которая не связана с знанием деятельности, ведет к разрушению. Отсюда можно понять, почему прошлые цивилизации, предыдущие до нас, они все были разрушены, как бы саморазрушены. Веды дают символ такого сочетания гун, страсти и невежества. Вот такой символ рисуют. Это вот такая вот змея, заглатывающая собственный хвост. Ну, так развивается цивилизация, что как бы она сама внутри себя устраивает проблемы, неразрешимые какие-то кризисы, в конце концов разваливается, либо нужно все перестраивать заново. Как бы. Но обычно нужно разрушить, чтобы построить что-то новое. Итак, эти гуны вращаются. Вращаются как чертово колесо. Вот вверх это сатва гуна, вниз это тама гуна, где-то тут страсть. И вот идет вращение под влиянием вечного времени. То есть время это фактор, двигающий гуны. О гунах, может быть, кто-то слышит первый раз, но о карме наверняка вы слышали, что карма это деятельность. Сегодня мы говорим о качестве, что есть разные качества деятельности. Но карма это не что иное, как производная гун. Наша деятельность создает гуны, гуны влияют на деятельность. То есть качество, наши качества, они влияют на нашу деятельность. Называется гуна-карма сочетание. Гуна-карма. Гуна, качество, влияет на деятельность. Деятельность влияет на качество. Так они взаимосвязаны. Что это означает? Это означает, что мы можем менять свои качества при помощи деятельности. Вот так вот просто взять и свидетельствовать, все, я другой. Все, я меняюсь, слушай. Ничего не получится. То есть нужна практика, нужна деятельность, воспитание, образование, формирование, то есть необходимы поступки. Например, ребенок означает гуна невежества. Нет знаний, нет образования, не сформирован, не проявлен еще. Вот ребенок в гуне невежества. Постепенно добавляется страсть, он активизируется, начинает ползать, искать что-то, любопытство, все это страсть, качество страсти. И вот когда страсть увеличивается, его необходимо воспитывать. Все мы знаем, если не обучим ребенка, что из него получится, ну, опасная ситуация. Необходимо воспитание, образование и так далее. Иначе он будет страдать, даже не причинять страдания и боль. Необходимо формирование личности. И тамагун означает, что у него привычки писаться в постель, допустим, разбрасывать повсюду мусор, ломать какие-то вещи, пальцы в розетку засовывать, ну знаете, что дети делают. И просто придумывать какие-то забавы. Мы тоже делали это в детстве, помните? Мечи резиновые набивали камнями. Ну было такое, признавайте. Ну девочки обычно этого не делают. Но... Если это не с мальчиками. Ну, мальчики что такое? Если увидят такой мяч резиновый с дыркой, они обязательно набьют камнями, его поставят на дорогу. И посмотрят, что будет, когда пойдет человек какой-нибудь. Если это пнет, они будут счастливы до предела. Мы это делали, помню. Мы придумывали кошельки, набивали чем-нибудь, бросали на дорогу, на веревочку. Я и сейчас бы не против это сделать, знаете, мне нравятся эти шутки. Просто как-то неудобно. Вообще, если бы мне позволили, я бы сделал сейчас такую штуку здесь тоже, ну как поиграть. Все мы хотим это, вот есть такая склонность, вот просто позабавиться, бесцельно, бессмысленно время провести. Поразвлечься. И вот дети, они живут в таких играх, развлечениях, ни о чем другом не думают, никакого там смысла жизни, не нужно, не увлекаются вот такой текущей деятельностью. Они ни профессии, ни семья их не интересуют это время, они не проявлены, они не знают, что им ожидать дальше, как они вырастут, почему нужно жениться, почему нужно учиться, почему нужно профессию иметь. Все это им откроется позже. Они еще в тазе, невежество. И вот ребенок, он не усидит 40 минут сразу, знаете, за партой. Он сел в первом классе, ему кажется невероятным сидит 40 минут за партой. Не говорить, не двигаться, руки на парте держать. Ну что, с ума сошли? Я помню, это в первый шок, у всех было 40 минут. 40 минут так сидеть невозможно. Как они могут такого требовать вообще? Но год за годом заставляют сидеть, слушать, наказывают, и постепенно становится нашим качеством усвоенным. Это гуна усваивается, видите, качество меняется, усидчивость появляется все же. Даже кролика можно научить курить. Я видел это в записи. Ну, там, когда-то, помните, давно-давно начали бороться с курением, так очень мягко. Мягко так, ненавязчиво, чтобы не мешать курильщикам особенно. Но все же наука говорила, что это вредно, лучше не курить, а лучше меньше курить, вот, или лучше, если говорить, с фильтром брать, чем без фильтра, ну и так далее. И провели эксперимент с кроликами. Я видел его в записи, значит, два кролика, один кролик курящий, другой не курящий. Ну его нужно было научить курить, правильно? Ну как, кролик же он сам, если не будет закурить, как это? Ну это кролик. Его нужно научить курить, и как он? Сигареты не может держать, он не приспособлен. Ему намордник сделали специальный, с дырочкой. Туда вставляли сигарету и поджигали. И он дышал на сигареты, и он бедный визжал, кричал всеми ногами, руками, пытался освободиться от намордника, но его приучили курить. Ради науки жертвы должен курить. А другой не курил рядом. Он там делал клевер и прочее, ну, как обычно кровь. И прямо на глазах результат был там месяц-другой, они растут быстро, этот кролик курящий, он такой чахлый, такой какой-то серый какой-то, линяет постоянно, маленький, не вырос, уши у него какие-то вялые тоже, ломаются там, падают куда-то. И рядом такой здоровый, толстый, такой умиротворенный, такой гладкий, лощеный, блестящий кролик, не курящий. Показывает, видите, вот как курить плохо. Я о чем говорю, что даже кролика можно учить курить. Просто привить эту привычку можно, любую. Дурную привычку можно привить, хорошую привычку можно привить. Поэтому мы говорим, гуна и карма связаны. То, что вы делаете сейчас, станет вашим качеством. А качество же повлияет на поступки. Ну что делать? Ну простите меня, я такой раздражительный. Вот когда я гневаюсь, я не знаю, что я говорю. Ну я не могу, я вот такой человек, я не управляю этим процессом. Я могу вспылить и наговорить всякие глупости. Вы меня простите, вот я такой, на всякий случай заранее об этом говорю. Как вы думаете, откуда преступление появляется? От того же самого, такое качество, если человек не справляется с ним. В гневе он ослепляется. Я общался с убийцами. Ну, такими, большие сроки там были и так далее. И была беседа там психологическая с этими людьми. И знаете, это страшно было. Это не шутки, сознание убийцы очень страшное. На самом деле, очень жуткие личности. Они сами себя боятся, потому что они же еще несут ответственность, они же понимают здесь свои поступки. А что они могут натворить? Они сами не знают, что могут натворить. Они могут голыми руками в гневе человека раздрать на куски вообще. Вот такая слово внутри сидит. И их тогда в исправительную колонию туда, и там страшно, пытаются переделать. Но почему они обычно не переделываются? Почему? Им не дают позитивной деятельности, не знаю. То есть не развивают их высшие качества, высшие гуны, не затрагиваются там. Они там остаются в низших гунах, они не меняются, просто приспосабливаются. И мир преступников становится уже целым социумом отдельным, как бы, не меняются. Поэтому задача именно привить высшие качества человеку, дать ему соприкоснуться с этим. А если он не видит красоты? А если он не понимает философии, если он слепой, как говорится, если он уши имеет и не слышит, что тогда сделаете? Да, есть способы. Например, человек гневается, раздражается. И психологи американские, я видел этот эксперимент тоже в записи, решили исследовать этот момент. Вот причина гнева вообще. Раздражение. Что это как раз причина всех проблем в мире, преступлений, насилия всевозможных форм. Гневается человек, злится, и не может управлять этим гневом, ослепляется. Они пришли в тюрьму и попросили у начальства эксперимент, разрешение эксперимента. Нужен человек, ну такой опасный рецидивист, классический, неисправимая личность, мы хотим его протестировать. Им все устроили. Привели такого детину, почти 2 метра, такой гладиатор. 2 охранника здесь, справа, 2 охранника слева. Вот, привели его в комнату для эксперимента. Нормальный, спокойный человек, разумный взгляд у него. Ничего даже не можете подумать. Его пригласили сесть за столик. Он уселся. Тут была аппаратура, всякие осциллографы ученых. Ему предложили одеть шапочку с электродами. Он согласился абсолютно. Он нормальный, адекватный человек. И как-то эти электроды были установлены, они могли фиксировать его импульсы, реакции на те или иные вопросы, его состояние фиксировать. Стали задавать вопросы. Как зовут, так далее, кто-то мама, папа, он отвечает, все в порядке, нормально, тихо. Затем психолог задает сложный вопрос, на который человеку трудно ответить. То есть он не знает, так скажем. И тогда он говорит, не знаю, но уже импульс, какое-то возбуждение есть. Ему не нравится отвечать, ну кому нравится, я не знаю. Никто не хочет сказать, что я дурак, правильно? А если не говорит, то это уже состояние меняется, его покой как бы нарушается некоторые. Это фиксируется хорошо. Психолог заметил, вот здесь, вот она точка, сейчас мы ее проверим глубже еще. Это его задача была. Он не меняет вопроса, а продолжает настаивать. Ну подумайте. Это же не сложно. Что он говорит косвенно? Ну ты же не будь дураком. То есть он так, человек слышит такие образы, верно же, когда ему так обращается, как взрослому. И тогда он уже протестует, говорит, простите, я же сказал, что не надо. Это уже раздражение, это уже начало гнева. Так, психологи отходят немножко в сторону, дальше от него. Охранники к нему приближаются и говорят, ну вы же не глупый человек, ну что, у вас мозгов что ли нет? Ну подумайте, неужели нельзя догадаться? И взрыв, ярость, стол переворачивается. Знаете, это страшно было. Четыре человека, едва справляются. Это гнев, такая силища. Очень страшный человек. Какой же был сделан ученый? Через множество экспериментов вывод был один и тот же. Что причина гнева – невежество. Так и написано в йогах. И гнев – это и есть невежество. Раздражение, гнев, как люди говорят. Я тебя не понимаю. Сын, не понимаешь? За нож. Конечно, в итоге видите, как крутая ситуация развивается. То есть тама гуна – это гуна разрушения. Гнев ослепляет человека, лишает всякого знания и понимания. Но откуда происходит этот гнев? Мы говорим, из невежества. Хорошо. Откуда же невежество проистекает? Из состояния неудовлетворения. Например, человеку не нравится учиться. Если я буду рассматривать, что мне нравится, что не нравится, то вот такой будет результат. Не нравится учиться, не нравится учиться всю жизнь, тем более. Ну, отучился, и слава Богу, хватит учиться. Вот. Я неудовлетворен, если чувствую, когда меня постоянно учат. Правда? Это самое как раз... Большая аскеза и терпение нужны, чтобы всю жизнь учиться у кого-то, быть под контролем какого-то знания, каких-то правил писания. Это удовлетворение отвергает знания. То есть мы где-то ставим стопы, больше не нужно. Сейчас многие люди возвращаются к знанию, потому что снова неудовлетворение, нужно искать что-то, потому что у нас есть энергия еще более высокая, поиск истины. А если люди, которые не ищут истину, они просто опускаются в невежество. И что невежество говорит? Ешь, пей, веселись, удовлетворяй чувства. Все, вот так же не пройдет, и не нужно больше ничего. Нет никакой там высшей истины, никакой правды. Можешь воровать, можешь занимать, можешь не отдавать долги, можешь грабить. Главное, чтобы не было свидетелей. И все. То есть нет свидетелей, какая проблема, какая разница, как это получилось вообще? Обманул ли ты, или ограбил, или украл, или заработал честно. Почему честно? Зачем честно? Честно работают только дураки. Честно вы ничего не заработаете. Я вам прямо говорю. Потому что на самом деле честный человек, он глуп. Посмотрите, он ограничен своей честностью. Ему не дают развиваться правила добродетели его сковывают. А у нас нет границ. Мы беспредельщики. Мы все можем. Мы более успешны. Эти все моралисты, эти религиозные люди, все эти честные, это все устарело в прошлом. Сейчас цивилизация развивается по-другому. Сейчас выживает сильнейший, с крепкими зубами и так далее. Новый русский, там новый Казахстан, не знаю, как их называют. Ну, то есть круто нужно же. То есть развивается вот это вот невежество. Но откуда берется невежество? Невежество — это забвение, как мы сказали. Забвение. Стоит нам долгое время не практиковать хорошие вещи, мы меняем качество, и нас они больше не интересуют, больше не интересно. Ну, то есть мы слышим об этом, но интересно, это потеря памяти называется. Есть, конечно, другое понятие, как стирается вообще память, когда уже нет интереса, она может вообще стереться, как будто этого и нет. Как люди говорят, Бога нет, да души нет. Почему? Забыли об этом. А что такое душа, в ведах описывается? Это жизнь. Как же? Жизнь есть что? Жизнь есть. Так это и есть живость, что? Это и есть сознание, это и есть душа. Он говорит, но душа и тело то это одно и то же. После смерти тела нет ничего. Все, тело умирает, души нет. Все. Как я думаю, человек сказал, вот когда человек умирает, душа остается продолжать существовать. Он говорит, как? Значит, меня закопают в землю, а душа куда-то уйдет. Понимаете, как люди понимают интересно? То есть меня закопают в землю. Страшно как-то. А душа куда-то уйдет. Когда ты был на похоронах, еще маленьким, Я не мог понять, что же такое смерть. И там человек лежал в ящике. Я говорю, почему? Бабушка говорит, ну он умер, понимаешь? Говорит, а как это? Что значит умер? Ну все, его нет. Как нет? Вот же. Ну ушел, ну там его нет уже. Это просто вот тело. Ну как? О чем она говорит вообще? Ну что, вот я и есть тот самый живой. Что ж такое происходит? Почему это что? Он говорит, вот сейчас его в яму туда. Я так испугался. Все, вот в яму человека закапывают. Да я был в ужасе просто. Я говорю, а что это, как, почему? Она говорит, с каждым все умирают. И когда я понял, что я тоже умру, мне было очень плохо. Яму не хочу. Это большая проблема. И вот эта путаница. На самом деле, уйду я, а тело закопают. Одежду мы носим? Носим одежду. Но она же постепенно ветшает, стареет. И вот когда уже там дыры появляются, уже невозможно носить. Что мы с ней делаем? Мы ее снимаем, да, ну и штопаем ее, да, пока еще возможно. А потом уже невозможно штопать. Уж совсем. Тогда мы должны выбросить, одеть новую одежду. Вот то же самое происходит с нашим физическим существованием. Постепенно тело стареет, ну штопаем, верно, какой, пока еще есть возможность. Ну а потом просто его выкинут. Заштопанное, конечно, множество раз, но придется куда-то его вынести. И есть как формула. Из вожделения, сильного желания, сильно не такой сильный, знаете, вот, ну невозможно это желание контролировать. Есть такие желания. К чему это относится обычно? Ну, к двум объектам. Что мы так хотим, что просто вот умереть готовы?
Кушать.
Да, правда, и у вас такое, вот такое желание кушать? Что если вам не дадут, вы умрете? Нет, нет, вы не умрете. Если вам не дадут пообедать сегодня, вы завтра пообедаете, ничего страшного, можно потерпеть. Потому что пища еще вот хранится в теле, тело есть еще пища, но тоже это пища, мы его еще едим, ходим. Вот когда мы в тонком теле, не имеем грубого тела, вот тогда голод мы ощущаем страшно, обычно. Потому что нет пищи на самом деле. Это же отдельный разговор, что там происходит, почему нужно предков кормить умерших людей, почему нужно готовить и кормить их, потому что сами есть уже не могут, тела у них физического нет. Но на самом деле вожделение, вот это сильное, сильное желание обладать чем-то, ценой даже жизни или любого риска, относится к двум вещам в этом мире.
Деньги и женщины.
Верно, это золото и женщины, ну или мужчины для кого-то. Но золото для всех. То есть нужны деньги, либо богатство, золото, либо противоположный пол. Все вот эти две вещи, они заставляют нас действовать в этом мире любой ценой, что-то приобретать. Это называется страсть. Итак, это вожделение. Но вожделение не удовлетворяет человека никогда. Сказка о золотой рыбке, типичная, она говорит именно об этом. Эта сказка, она на протяжении всей жизни должна вспоминаться нами. Что бы мы ни имели, мы не будем удовлетворены. В огонь сколько бы дров ни бросали, огонь не удовлетворяется. Не умиротворяется, он еще только больше и больше разгорается. Если вы больше дров получите, будет еще больше пламя, еще больше, так цивилизацию мы взращиваем, взращиваем, нужно усилий больше, больше ее поддерживать. А вот сейчас, за эти несколько лет, немножко нефть спадет, всего лишь на 15-20%, и все рухнет. Уровень цивилизации рухнет, понимаете? Хотя нефти полно и всего полно. Вот так же происходит. От разбитого корыта к владычице морской, а в результате снова разбитое корыто. Так цивилизация рушится. Итак, неудовлетворенное вожделение порождает гнев. Заметьте, в этой сказке, когда старуха получает хорошее корыто, она недовольна. Она говорит, ну старей, ну ты с ума сошел. Но причем здесь корыто? Если ты такую рыбку нашел, то посмотри на избу. Изба-то какая? Вот идиот, корыто попросил. Иди проси избу теперь. Он попросил избу, пожалуйста, вот тебе хороший дом. Но теперь ты довольна? Еще пуще прежнего довольна. То есть, чем больше мы получаем от этого желаемого, от вожделения, тем больше мы не умиротворены, не удовлетворены. Например, мы берем такие примеры в Индии. Если вы поедете в Индию, а многие из вас поедут в Индию, конечно же, или уже были в Индии. Там есть транспорт индийский. Ну, индийский, но транспорт. Ну, рикша, да. А есть еще такая темпа, называется рикша. Это такая вот рама треугольная, из рельсов почти, что сваренная. Впереди одно колесо, сзади два колеса. Железный кусок. И на него наваривается так вот грубо кабина. И мотор открытый практически. Др-др-др-др. Я не знаю, не могу показать, что все будет трескать. Как у дятла. Садитесь, у вас как у дятла в голове. Это темпо, ну, может быть, туда можно 5-6 человек, но индийское темпо набивает туда 30 человек. На крыше можно висеть, можно сзади, в Индии это все можно, пожалуйста. Сколько, если вы схватились, можете. А туда ноги, руки торчат, вот это темпо, и др-др-др-др-др, это же кусок железа на этих рельсах, значит, со скоростью 40 км в час разгоняется. И если вы столкнулись одна темпа с другой темпо, вы просто даже внимания не обращаете. Вы не вызываете там ни полицию, там никакого акта не пишете, просто там они все вмяты такие, в дырках, знаете, такие ржавые. Просто вы ударились, вы тоже развернулись и поехали дальше. Это даже весело, еще посмеются, пошутят, это нормально, познакомились нормально. Но если вы едете на Мерседесе и ударились, это можно получить просто, знаете. Ну, конечно. Вот она страсть, то есть вот она культура, которая культивирует это вот желание, культивирует ее больше, 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 но малейшая ошибка какая-то, и вы все, вы жить не можете. Вот представляете, вы купили этот Mercedes-Benz, $100 000. Конечно, заработали вы. Пили только чай, пили вы, собственно. И, наконец, ваша мечта исполнилась. И поставили у себя во дворе. Все, новенькая машина. А утром просыпаясь, там написано, здесь был Вася. Оф! И все. И ваша жизнь кончена. Кончена ваша жизнь, кончена полностью. Нам прям по полировке. Вот. Чем выше поднимаем этот уровень материальной цивилизации, тем мы чувствительно переживаем все эти недостатки. Или телевизоры. Сейчас такие качественные телевизоры, прямо оттуда вот в 3D выходят. Да? А я помню, как нам телевизор привезли первый, этот черно-белый телевизор с антенной такой, знаешь? А она не работает. Пожалуйста. Она иногда работает. Там кто-то появляется и говорит, потом и кадры поплыли там, поехали. Помните, да? Старое поколение наше. И его как? Там крутили там специально, что-то кадр установить и отходили, снова смотрели. Вот один всегда был на готове, все они смотрят, один на готове, что-то подкручивает. То есть там очень важно, там, именно там хоккей там, или кино какое-то. И иногда теперь никакого мы злились, мне думаю, ну что же, тогда подходили. И он снова раз и показывал, не знаю, как это получалось. Он как-то реагировал на это. И все мои рады сейчас говорят, есть дома телевизор, черно-белый, просто один канал, здорово. И этот канал не работает, там только иногда он включается, и все. И кино смотрите только фрагментами, и все счастливы. Сейчас Samsung, звук тут 3D, но малейший дефект, и у вас большие проблемы. У вас большие психологические проблемы, у вас психические проблемы. Просто до шизофрении не осталось. У нас депрессия, деньги вложила, и все. Такое, я ожидал такого качества. Ожидаем, и требования увеличиваются. Страсти требования увеличиваются, предъявляем. Муж, жене, жена, мужу предъявляем. Душим всю жизнь. То есть вожделение переходит в гнев, в раздражение. Очень легко нынешние люди обижаются, травмируются, раздражаются, думают, что-то мнят. То есть много энергии уходит на все эти низшие качества. То есть нам некогда и нет сил иногда просто даже о чем-то подумать возвышенно, почитать какие-то книги священные. О, нет сил, я так работаю, так устаю, тут столько проблем на работе, еще и в семье, еще тут дети. А тут еще что-то читать, что-то практиковать. Нет. Значит, нашу энергию забирает низшие гуны, крадут эту энергию. Поглощают эту энергию. И вот этот гнев далее и разрушает память. И иногда отец в гневе начинает бить сына. Бывает такое? Бывает, что очень сильно бьет, что гнев бывает очень сильно. Всякие сложные ситуации, трагические ситуации бывают между родственниками. И что говорит тогда отцу этому? Жена говорит, дорогой, это же твой сын, она напоминает ему. А что, забыл что? Забыл, вот это забвение, гнев, забивает память. Когда человек попадает в состояние гнева, то веды говорят, у него сжимаются кулаки. Начинает топать ногами вот так вот. И кричать, как сумасшедший. И не помнит, что делать вообще. Память уходит. Вот такой расклад. Смотрите. Память, способность вспомнить, это сатва-гуна. Гнев – это тама-гуна. Вожделение – это страсть. Значит, все начинается с какого-то действия, с какого-то вот этого вот желания. А затем уже возникает раздражение, удовлетворение и потеря памяти. Вот если сейчас я скажу, что мы все с вами духовные, а не материальные, мы не вспомним сейчас это сразу. Мы уже далеко-далеко ушли от этого. То есть в этом цикле сансары мы ушли очень далеко от этой точки измерения. То есть мы находимся уже в других точках измерения. Нам нужно найти сейчас свое местонахождение. Хорошо, я сейчас приведу пример, чтобы было понятно, о чем мы сейчас вообще говорим, какое местонахождение. Один учитель, наш учитель, которого уже нет на планете, однажды провел лекцию в большой школе в Америке с учениками. Школьники. Ну, поскольку он из Индии приехал, его приглашали, он один стал, он индийский гуру, с вами, привез учение какое-то интересное новое, с ним было много встреч, он ездил по миру 14 раз по всему земному шару, это были 60-70-е годы. Собственно, он и заложил вот эту основу всеведического знания в мире. Он основатель, считается, великим. В Индии есть большой храм, посвященный ему и его движению. Самый большой храм в Индии – это его храм. И даже построен уже целый город в Майяпуре. Я был там буквально недавно. И в этой школе он сказал, ну, полный зал детей, он сказал, пусть сюда выйдет самый разумный мальчик. Все засмеялись, застеснялись. Ну, как найти самого разумного мальчика? Детям интересно, кто же будет самый разумный? Ну, вытолкнули такого, знаете, который вот никому не нужен. Иди, будешь разумным. Ну, полномочия его. Мальчик выше. И учитель спросил его, что это такое? Он говорит, рука. Говорит, молодец. Все ха-ха-ха, очень разумный. Руку увидел, молодец. А чья рука? Ну, ваша рука. А это что? Это ваша одежда, он сказал. Да. А это что? Ну, это ваше тело, туловище. А это у тебя что? Это моя голова и так далее. Мы все говорим, что это голова, это рука, это нога, это мои брюки, это моя курточка. А ты где? И такой звук. Я здесь. Здесь твоя курточка, он сказал. Здесь твои брюки, здесь твои ноги, здесь твои руки, здесь твоя голова, здесь твое туловище. А ты где? Не знаю. Вот вопрос. Мне кажется, я же здесь, правда же? Вот я в этом зале, вот сижу на первом, втором каком-то ряду. Вот так я одет, все понятно. О чем вы говорите? Какое местоположение? Нет, вы не здесь. С точки зрения гуму, вы не здесь. Сейчас я объясню. Сейчас каждый из нас что-то переживает, внутри какие-то состояния. Вот там вы находитесь. И ни в каком другом месте. Вот вы то, что вы переживаете сейчас, вот это момент жизни. Например, я даю лекцию сегодня. Ну, 1,5-2 часа пролет времени. Ты можешь сказать, что лекция прошла в течение 1,5-2 часов. Правда? Это неправда. Потому что каждый из вас поймет по-разному все эти слова. Умножьте 100 человек на 2 часа. 200 часов прошло. В этом измерении. С точки зрения гум, все совершенно по-другому. Я могу сказать математически, что расстояние от точки А до точки Б точно такое же, как от точки Б до точки А. А с точки зрения гум не могу это утверждать. Объект А любит объект Б. Значит, объект Б также любит объект А. Не факт. С точки зрения гум все совершенно по-другому. Давайте изучим. Где мы сейчас находимся? Итак, есть состояние гнева, есть состояние скорби, есть состояние вожделения, сильных желаний, есть состояние просветления, есть состояние болезни, есть состояние депрессии, обиды, есть смешанное состояние. Давайте найдем, в какой точке я сейчас зафиксировался, что движет мной в этой жизни, какое из этих состояний. Вот это будет моя гуна, основополагающая. Вот с ней я должен работать. И такому человеку нужно прописать деятельность определенную, и начнется развитие. Просто. Не просто. Потому что именно сложнее всего на свете признать свое положение. Вот это самое трудное. Потом удача называется веревка. Другое его обозначение – это качество, а другое – санскрита. Два значения – веревка. Как это связано? Гуна – веревка. Веревка – значит, она связывает меня, держит меня в этом положении. Мне трудно измениться. Кто-то мужчина, кто-то женщина. Попробуйте думать иначе. Опасно. Очень трудно. Это гуна называется. Гуна меня держит именно в этом состоянии сознания. Если попытаюсь что-то изменить, мне будет больно. Еще сравнить гуну с когтями. То есть лапы с когтями. Что это такое? Это вот такая вот форма, смотрите. Вот так она вцепляется. Если мы хотим вырваться из них, что мы почувствуем? Почувствуем, что когти вонзаются еще глубже. Гуна сравнится еще с болотом. Мы погружаемся в болото, ну хорошо, выберемся. И чем больше мы усилий совершаем, тем глубже погружаемся в болото. Обратный эффект. То есть гуна. То есть бороться с гунами бессмысленно. В этом смысле. Бессмысленно. Материальными усилиями невозможно. Так же, как горшок из-под вина, вином не отмыть, говорят веды. Нужно другое средство для этого. Также мы должны найти средства вне гун материальной природы. То есть гуна, а есть ниргуна. Ниргуна. Нир означает нет гуны. Это, например, буддисты называют состояние это шунья или нирвана, то же самое. Нет материальных качеств никаких. И в этом состоянии можно познать нечто особое, нечто очень важное. Это состояние подобно беспамятству, глубокому сну, но все же там сознание присутствует. Там нет материального разнообразия. Там ощущается единство всех энергий. Там оно является источником всего знания в этом мире. Оттуда можно черпать все новые и новые познающие и просветляющие энергии. Там есть все. Это источник всего. Ниргуна называется. То есть за пределами этих качеств есть источник. Абсолютная истина, откуда все исходит. Итак, сегодня мы говорим о гунах. Мы покажем как бы таблицу некоторую. Потому что все, что мы видим вокруг, это гуны. Пища в гунах находится. Вода в гунах находится. Наши мысли в гунах находятся. То есть гуны внутри нас и вне нас, те же самые. Какая гуна преобладает, такую гуну я вижу вовне, которая не привлекает, притягивает меня. Поэтому, говорит, рыбака видит издалека, гуны так общаются. Например, пища. Вот это у нас будет страсть. Здесь добродетель, а здесь невежество. Эта таблица может быть бесконечной, но мы какие-то основные моменты сейчас покажем. В страсти пища слишком острая. Слишком горячая, слишком холодная или слишком сухая, слишком возбуждающая аппетит, там чеснок, например, такой используется, слишком жареная, то есть она привлекает, аппетитная кажется, но вызывает болезни. Она бодрит, говорит, процесс такой активный, знаете, радостный кажется, но вызывает болезни. Это пища в страсти. Пища в добродетели. Сочная, маслянистая, вызывающая чувство счастья в сердце, продлевает жизнь человеку, дает ему вдохновение. То есть радость. Глубокую в сердце радость пробуждает. В невежестве разложившаяся пища, безвкусная пища. Интоксикация относится даже, это вообще же не пища. Возьмем пример, как эти гуны сочетаются. Мы должны есть что-то из добродетели, из высшего качества. Ну, примерно, скажем, помидор. Давайте томатный суп сейчас выберем. Возьмем помидор, это саттва гуна. Добродетель. Это хороший продукт. Ну, не современный помидор, не модифицированный, настоящий помидор.
вот выращенные под солнцем, там, не в теплице, вот как это должно быть, не на удобрениях никаких, не на химических, а в естественных условиях. Это, конечно же, райское яблоко называют его изначально. Сейчас таких помидоров уже практически нет, редкость можно видеть. Поэтому давайте вспомним настоящий помидор сейчас. И вот мы готовим томатный суп из него. Хорошо. Потрясающая вещь, очень полезная. Сам по себе добродетель хороша, но чтобы подчеркнуть ее как бы вкус, можно добавить туда немного, например, перца чили. Чуть-чуть поперчить. Туда можно добавить также немножко соли. Это невежество. Соль подчеркнет еще больше этот вкус. И можно добавить, например, черной горчицы, обжарить в масле, и такой ореховый перевкус даст ему, обогатит его. Невежество – это не пища, соль – это не пища. Она лишь существует исключительно для вкуса, большей частью. Она отдельной пищей не принимается, если соль. Она в сочетании, конечно. Причем нужно знать меру. Так вот, преобладающий вкус в этом блюде должен принадлежать добродетели, помидору. Не страсти и не невежеству. Если вы в этот томатный суп положите столько же чили, это уже не будет добродетель. Это уже перейдет в страсти, это уже будет иметь недостатки. Или молочные продукты, то же самое. То есть молоко это у недобродетели продукт. Его нельзя смешивать с чем-то нечистым. Это очень как бы вредное сочетание, когда смешивают с чем-то нечистым, например, с кофе молоко смешивают, или с чаем таким черным, такими интоксикациями. Не говоря уже о мясе, рыбы, никак не сочетается вообще. Это очень опасное сочетание. Очень вредоносное сочетание. Это касается пищи. Есть вода в гунах. Например, вода в добродетели. Эта вода изначально чистая. Вы видели фильм о воде, наверное?
Да.
Да, как люди ездят далеко-далеко, куда-то там, вот, я не знаю, Америка или Бразилия, где там какие-то водопады, вот те такие чистые-чистые места. И там брали туда воду, привозили в лабораторию куда-то там в Петербург, исследовали ее, и оказалось, что там энергии в сотни раз превосходят любую энергию вот этого места. Вода настолько сильная, такая энергетичная. Нет. То есть, если вода в добродетели, это чистая вода, и речная вода считается самая лучшая, проточная. Чтобы принимать омовение и пить ее. Она даже излечивает психические заболевания, проточная вода. Если это хорошая вода, настоящая вода, чистая. Не поток, конечно же, мусора, понятное дело, но природная вода. Источники. Поэтому люди идут на источники, там есть идут куда-то, еще где-то ищут такие источники, где они оздоравливают, очень сильно оздоравливают. Я пил очень холодную воду целебную и вылечил ангину. Ледяную. И ангина прошла сразу же за полчаса. То есть ледяная вода была, но это был целебный источник. Вода, стоящая где-то вот в пруду, это уже хуже. И вода из водопроводного крана, это уже в невежестве. Ее уже пили множество раз. То есть она проходила через системы какие-то, там, очистительно, через трубы, и она потеряла всю свою как бы, структуру и энергетику. Это в гунах вода. Затем счастье в разных гунах. Счастье в гуне невежества. Все наоборот. Все, что вредно, приносит счастье. Курение, алкоголь. Но все вот эти негативные вещи, которые люди делают, они думают, что будут счастливы. Это тамас называется, невежество. Счастье в страсти. Сначала подобно меду, а в конце яду трансформируется. В плохое его что-то превращается. Например, мужчина и женщина влюбляются, сначала подобно меду, а в конце может стать подобным яду. Ну, такие примеры мы можем видеть. Это примеры гуны страсти. И в гуне добродетели счастья сначала подобно яду, а в конце меду. То есть, наоборот, трансформация в высшую энергию счастья. Пища, счастье, время суток. Утро, раннее утро, это гуна добродетели. День, гуна страсти, активное состояние. Вечер, ночь, невежество, сон, пассивное состояние. Значит, нужно знать точно находить правильное время дня, суток для определенной деятельности. Тогда будет эффективна наша жизнь. Ранние утренние часы используются для медитации. То есть для того, чтобы возвысить ум, очистить его. С утра нужно делать. с утра нужно медитировать, пока не почувствуете глубокую радость в сердце. Это значит, что ощущение наступило. И с этой радостью можете приступать к деятельности. Если не почувствовали радость при пробуждении, во время медитации, то вы еще не проснулись. То есть пробуждение не наступило еще. Если видите, люди безрадостные ходят, работают, а они спят. Они подобны сознанию привидений. Привидение ходит, вздыхает, постоянно о чем-то своем думает, вы спрашиваете, оно ничего не слышит, у него там свои дела какие-то. То есть он неадекватный такой человек. Он в этой системе находится, но он не понимает ничего вокруг, кроме этой системы. Вот работа, деньги, магазин, семья, вот в этой системе он замыкается. Значит, медитация с утра, или, как говорят, утро для Бога, днем день для работы, вечер для приятного времяпровождения с близкими, родственниками, друзьями. Не в барах и ресторанах, нет. Не с какими-то там нечистыми вещами, а именно в культуре означает, общение означает. Если мой Иисус уже так построен, и каждый день это будем практиковать, мы же говорим, что это практика, каждый день нужно делать, то вы будете преуспевать во всех сферах одновременно в течение своей жизни. И в духовной, и в материальной, и в плане общения будете поддерживаться. Но если мы просыпаемся поздно, кто рано Святому Богу дает, говорится, то мы теряем уже это время медитации. Уже медитировать во время гуна страсти сложнее, когда активность, нужно работать, столько дел и так далее, вас все отвлекает, шум, люди, гам, страсть поднимается. В 10 утра уже страсть начинает подниматься и активизироваться. Уже для медитации время трудное. Не говоря уже о позднем или вечере, когда после работы уставший, очень трудно глубоко медитировать. Ум уставший. Поэтому ранние утренние часы – это залог здоровья, просветления и прогресса. Нужно уже неделю закрыто всеми крышками, чтобы не воняло. Заходите в зал, там тарелка какая-то на полу или на столе с костями обглоданными и с пепельницей, с сигаретами, там вот в таком духе. Это все тамос, и это означает, что в этой среде тонкие существа из тамоса придут. Не какие-то ангелы с неба, придут какие-то, знаете, вот эти вот духи, привидения всякие, домовые там наполнят наше существование. Во сне они также будут нас беспокоить, приходить к нам. То есть это будет среда нечистая совершенно. Поэтому, чтобы медитировать и утром мы почувствовали именно концентрацию, нужно все очистить перед сном. Вымыть квартиру, никакой грязи не должно быть на ночь оставаться. Вот, проветривать все, зажигать благовония, то есть запахи, чтобы были соответственно чистые. И утром, когда вот эта прана проникает через воздух в вашу комнату, и вы не спите в это время, вы ее можете усваивать, переваривать. То есть организм должен спящим в это время быть, потому что иначе он не усвоит эту энергию, которая дается всем живым существам, чтобы они могли день привести в полном сознании. Не впадать в какое-то там вожделение, в какие-то страсти, конфликты, в раздражение, не опускаться до этого уровня. Ранние утренние часы необходимо там провести в медитации. Итак, деятельность несет радость. Но когда вы слишком устаете, вы теряете радость. Верно же? Вы теряете интерес ко всему. То есть поэтому вечером нужно остановиться уже в 6 часов, нужно прекратить работу. Вот, прийти домой, и нужно общение. Обязательно общаться. Вы должны обсудить, что вы сделали этим днем, что было хорошее. И меньше, что было плохого. Если что-то было плохое, обсудить так, чтобы вы оставались позитивными. И в этом состоянии ума, когда вы все обсудили, получили поддержку друг от друга, засыпаете. И утром снова можете медитировать. Вот так, это жизнестроено, и тогда мы будем прогрессировать во всех отношениях. Но если мы не сможем оставить, скажем, что-то духовное, то через 20 лет можем стать богатыми, потому что мы работали все это время, с утра до ночи. Но наши отношения с друзьями и наше духовное продвижение останутся там, где мы их оставили 20 лет назад. Нам придется когда-то вот туда вернуться, понимаете, вот это неприятная вещь. Нам придется вернуться обратно туда. Потому что просто работа, зарабатывать деньги, мы должны делать для общения и для просветления. Должно служить каким-то высшим целям, не является самоцелью. Если мы забываем о главном, или как Иисус Христос говорил, что жил человек, который говорил, я пойду, буду ходить в храм, буду молиться, буду заниматься духовной практикой, когда вот заработаю больше денег, набью амбары зерном, обеспечу всех своих родственников, и тогда у меня будет время, я начну духовную практику. Он так сказал, а на следующий день умер. Это притча Иисуса Христа. что это не откладывать, это там вот откладывать эти вещи. Нужно делать всегда параллельно, каждый день. Знания также находятся в разных гунах природы. Знания в гуне невежества, веды так классифицированы. Для людей в невежестве одно знание, для людей в страсти другое знание, для людей в добродетели третье знание. То есть как в школе. Первый класс вот эта программа, пятый класс другая программа, а есть класс отдельная программа. И еще есть высшее образование, тоже отдельная программа. Все это классифицировано, не смешивается по гунам природы. Также мы видим, ведь разные религиозные писания существуют, разные учения существуют. В зависимости от гун природы, в том месте или ином, дается то или иной раздел знания. Например, это вопрос того, что люди делают, какую деятельность совершают здесь. Такое, на такое качество нужно указать. Например, убийца нужно сказать «не убий». Правда? Откуда это забрать? А потому что кто-то убивает. А иначе зачем надо говорить об этом? «Не кради» что означает? Что это говорят ворам. Люди, которые склонны к воровству. «Не прелюбодействуй» означает, что у них есть такая наклонность у людей. А если такой наклонности нет, то вам нужно другие знания, другой раздел знаний открывается. Если вы уже усвоили этот момент, можете идти дальше. То есть может отличаться эти заповеди, эти наставления. Но если вы изучите все эти заповеди религии, всех религий, которые говорят, вот, что делать, что не делать, вы увидите, что это описание гуны добродетели. Это еще не духовный уровень. Это человеческий, материальный уровень добродетели. Это просто нормальная цивилизованная жизнь в этом мире, в материальном мире. А духовная жизнь называется ниргуна, вне гуны. Поэтому не путайте. Добродетель — это еще не духовная практика. Это, скажем, религия. Это то, что нас может связать с духовной практикой еще. Это еще не сама духовная практика. Это просто обычное цивилизованное человеческое существование, чтобы никого не убивать, не причинять никаких беспокойств, любить надо учиться, а не ненавидеть, прощать, не хранить обиды, не мстить никому. Это просто обычное человеческое существование. Но поскольку это трудно, то даются заповеди. Вот, давай это делай. Когда в советские времена во всех магазинах я видел, ну, видели с вами, такие были плакаты, висели. К посетителям обращались. Будьте взаимовежливыми. Это касается продавцов и покупателей, потому что ругались страшно ругались в те времена советские. Ну, то есть там шоколад, что обсчитывает, допустим, или недовес, перевес, вот на этой почве. Ругались, и поэтому был такой плакат. Будьте взаимовежливы. Помню, как нам ответили картошки в магазине в Петербурге. Мы попросили 5 килограмм, мы пробили чек, отстояли очередь там около часа. Ну, как помните, в те времена, это же не так просто было купить картошки просто, капусту. Нужно потратить массу времени. И вот вы тратите массу времени, подходите наконец вот к этой стойке, и вам нам высыпали полведра картошки и полведра земли. Ну, то есть они же спешат, очередь большая, и там все вот в таком вот виде. Это не существует, все такое мытое, все чисто, на рынках вот все вот так нам предлагается, это пришло завтра, вот тоже. А вот в советские времена так, она где-то полгнилая, где-то какая-то еще, и люди недовольны, там отвечают, начинают ругаться, и кто очень на них давит, и в общем-то такая неразберение. И плакат, будьте взаимовежливы. А сейчас таких плакатов нет в магазине. Не нужно это заповеди. Все в порядке, все организовано. Вот видите, когда появляется заповедь, когда это необходимо. А если мы все это усвоим, что делать дальше? Ну а дальше совсем страшно уже. Помните, к Иисусу подошел человек. Ну, то, что ты говоришь, я с детства усвоил. Я в такой семье вырос. Высокодуховный. Меня уже воспитали такие опыты. Что мне еще не хватает? Ведь ты-то просветленный, а я не просветленный, что же мне не хватает? Сказал Иисус, тогда раздай все свое богатство, оставь одну одежду, сними сандалии и пошли за мной. О, нет, простите. Мы привязаны к этой добродетели. Смотрите, я хорошо устроен, я добрый, я чистый, я ученый, я знаю законы кармы, я знаю законы жизни, я счастлив, я мудр. Боже мой, люди на меня как на Бога молятся. Зачем мне куда-то уходить в одних босиком в одной одежде? Как раз только жизнь начинается, понимаете? Вот так гуна связывает человека. Вот эта мирская добродетель — это тоже материальная гуна. А духовная жизнь, как таковая практика, она не связана с этими гунами вообще. Она связана только с процессом слушания и повторения медитации.
слушанию. Вот что важно. Это самое главное качество человека. Просто слушая можно начать уже духовную жизнь. То есть ничего делать это и не нужно. Она не материальная, эта песня. Сначала нужно просто услышать. Все знание и опыт можно получить на слух. И поэтому именно, чтобы мы были чувствительны, как бы сенситивны, подготовлены. И поэтому Писание всего мира подготавливает нас к принятию духовной жизни, подняться в луну добродетели, потому что от нее рукой подать до духовной платформы, до духовной реальности, измерения, так сказать. В каждом человеке находится духовное измерение, называется нирвуна. То есть мы на самом деле никакого отношения не имеем ни к смерти, ни к старости, ни к болезням, ни к этим всем проблемам. Мы внутри к этому никакого отношения не имеем. Мы это все не принимаем. Я и стареть-то не хочу, и болеть не хочу, отказываюсь. То есть моя внутренняя суть совсем другая вообще. И теперь я должен о ней услышать, об этой сути, что же является этой пищей для меня, для души. Все писания говорят, любовь твоя природа. Тебе искать-то ее не надо. Тебе нужно просто очистить сердце от этой губ природы. И она проявится сама. Никакие поиски не помогут извне. То, что ты ищешь, внутри тебя находится. Там ты найдешь. То есть за пределами этих гун природы. Итак, мы едим не просто пищу, мы едим гуну. Это означает, что какую мы гуну принимаем, в такую гуну и окрашиваемся. Нам стоит подойти к огню, мы разогреваемся, понимаете, взаимодействие гун. Мы принимаем это качество. Железо погружает в огонь, раскаляется и обжигает как огонь. Хотя это железо. Итак, гуну можно менять, но нужно сначала изменить деятельность. А потом она станет уже природной, свойственной. Например, курить никому от природы не свойственно. Ребенок же, родившись, не просит сигарету. Он материнскую грудь начинает искать. Вот и все. И там молоко, вот это его природа. Но позже он перенял от того, кто это уже делал. Этот вкус он перенял. И сначала это было противоестественно, неприятно. А потом он это усвоил, как часть своего вкуса. Хотя это пользы не приносит, это становится моим качеством, и я не могу от него избавиться. Веревка. Бросить курить трудно. Это уже гуна связала меня. Хотя никакой пользы и вкуса на самом деле в этом нет. Она может нас держать потом. Я уже страдаю от этого сам. Боже мой. И не могу отвязаться от всего. Какая странная вещь, которую я смотрю. Но как только человек получает знания из верхнего источника на слух, эти гуны ослабевают. Вы видите, что у них появляются огромные внутренние силы. Например, в Америке одно время использовали для лечения наркомании, нет, простите, лечения алкоголизма. Хронических алкоголиков лечили ЛСД. То есть дозировали специально органом ЛСД, вводили определенную дозу. Эта доза вызывала у человека какие-то центры, открывала чакры. Начал переживать что-то религиозное, видел там Бога, дьявола, это добро, зло, все это видел внутри себя, и в конце концов раскаивался от своего сердца и бросал пить спиртное. Но при этом становился наркоманом. Вот так еще видится. И в Ведах написано, что именно по такой схеме нужно выходить из гун. Не точно так же, но схема именно такая. Просто она ошибочная была. Неправильно использовались ей. Но схема именно такая. Только испытав высший вкус, можно отказаться от низшего вкуса. Но когда наш учитель приехал в Америку, он стал проповедовать хиппи. Очень много хиппи, ищущих людей. Не просто хиппи они были. Ищущие люди, они искали смысл жизни, многие из них. Он говорил, что ЛСД счастья вам не принесет. Вам принесет счастье медитация на имена Бога. Он приводил цитаты из Писаний и сам это практиковал, показывал. И они впадали в транс при этом процессе. Ну и он здорово. Слушай, тут новый с вами появился, нас извините, вот в нашем районе. Пойдемте. Пойдемте сначала время ЛСД, а потом к нему туда, на медитацию. И здорово вообще получается. Супер. Улет полный. А он потом сказал, что на самом деле в наркотиках нет вообще никакой необходимости. Можете подняться высоко без наркотиков и не спускаться никогда сюда. Наркотики — это как самолет с горючим. Поднялся, горючее кончилось, снова сели сюда же.
Вы никуда не полетите, на самом деле. Просто взлетите, снова сядете на то же самое место, если ниже еще. Я вам говорю, там другое, сатвичное, трансцендентное, духовное. Имена Бога за пределами материи. Этот звук трансцендентный. И по этому звуку вы можете перенести свое сознание очень высоко. И никогда больше не спускаться. Свой ум и сознание, чувство не опускать на этот уровень, ниже качества. Тогда они спросили, хорошо, а что за медитация? Объясните. Если вы так высоко говорите, расскажите, что лучше ЛСД? Да он сказал, ну представьте, вы же наркоманы, представьте, что вся эта вот набитая комната ЛСД. Вот это медитация на Бога. Кстати, если наркоманы ноют, это другое дело. Это нам подходит. Нам нужен кайф, правда же? И на самом деле это естественно, что нам нужно наслаждение. И более высокое наслаждение означает, что нужно отказаться от более низкого наслаждения. И что вперед должно быть? Отказаться от низкого и сначала получить высокое. Вот, сначала деньги, а потом стулья, правильно? Мы очень разумны. Мы не рискуем ничем, правда же? Хотя в прошлом сначала требовалось отказаться от низшего, а потом только добавили это знание. То сейчас нам сразу дадут вкус. Потому что мы другие люди уже в это время. Мы в других гунах природы. У нас не такая вера, у нас общество не такое еще духовное, не такая сильная убежденность в этих вещах. Нам нужно 100 гарантий сначала, 100 чеков выпить из гарантийных, прежде чем мы что-то начнем делать. Потому что боимся потерять материальную гуну природы. Мы боимся потерять то, что мы потеряем в любом случае. То, чего бояться не нужно как раз. Все, что мы имеем в материальном мире, мы все потеряем. Что тут бояться? Это уже предопределено, скажем. Нужно быть готовым. Поэтому сейчас нужно настроиться на получение чего-то более высокого. И все же придется что-то отбросить, говорится. Потому что есть вещи, которые сочетаются как огонь и вода. Нельзя их вместе применять. Что-то одно. Если хотите огонь разжечь, воду туда лить не нужно. Поэтому нужно полностью отказаться от невежества, чтобы начать подъем. Вот это нужно отбросить всем. Этим нужно будет пожертвовать. Иначе мы ничего никогда не получим хорошего жизни. К страсти можно относиться нейтрально, может быть, может не быть. Ну, страсть — это богатство материальное, красота, интеллект материальный, образование — это все страсть в этом мире. Это нейтрально, может быть, неважно. Красивый — хорошо, некрасивый — тоже хорошо. Богатый — замечательно, небогатый — прекрасно. Все это нейтрально не принимает, не возбуждает. Хорошо. Но принимать нужно, и наша пища для души, сердца и тела – это гуна добродетели. Воздух из гуна добродетели, пища из гуна добродетели, знания из гуна добродетели, одежда из гуна добродетели, поведение из гуна добродетели, слова из гуна добродетели и так далее. Все из гуна, все там есть. Итак, начинается подъем. Сначала трудно, яд, вегетарианство. Ого, что такое говорить? Есть люди, которые сразу революцию устраивают, прямо на лекции. Нет! Наши предки ели. Предки наших предков ели, пятикантры мы ели. И мы тоже будем есть, потому что мы казахи или кто-то еще и так далее. У меня гены казахские, понимаете? Гены еще, пятикантры, может быть, еще. То есть у них какие-то теории существуют. То есть они бунт оказывают такой. Это гуна страсти и невежества, конечно, бунт оказывают. Понятно. Разумный попробует перейти на эту диету и посмотрит сам. Я вегетарианец уже около 30 лет. Дочь мы вырастили полностью вегетарианку с рождения вот до нынешнего дня. Никогда не ел ни мяса, ни рыбы, ни яс, вообще не трогал эти продукты. У нас в доме этого нет. Жена тоже вегетарианка. Я по природе человек вспыльчивый всегда был. Ну вот в школе я учился там, вот у меня была такая вот недостаток. Я мог вспылить, и знаете, а потом я, конечно, отхожу, все хорошо, я иду опять подлизываюсь кому-то. А потом снова, вот я не знал, ну что делать с этим. И вот я принял вегетарианство, 30 лет назад почти, и через месяц, примерно полтора, я почувствовал, что энергия раздражения у меня ушла. Как бы сил нет в этом направлении. Не потому что я отощал, а сила как бы в другие моменты перешла. То есть я по привычке пытаюсь вспылить, и ну нечем, понимаете? И я понял, что это просто пища сменилась, гуна. Качество тоже меняется, потому что пища сменится. Я поедал это качество. Потом что она сказала однажды, не сходи в магазин, там в Петербурге хорошие магазины были. В Москве тоже, а в тех городах ничего не было. В Петербурге все было дешево было. Вот мы жили в Петербурге в то время и пользовались преимуществами. Она говорит, ты сходи в магазин, купи там риса или что-то еще, и там гастрономы, там у них все отделы, знаете, там есть разные. И то, и другое, и мясо, и все остальное. И я ходил туда часто, на самом деле. А тут вот я вегетарианец уже, и вдруг я захожу в магазин, мой знакомый магазин, который часто посещаю, прохожу мимо этого мясного отдела, и вдруг я просто получаю шок. Я вижу как бы обычную вещь, но я ее вижу по-другому. У меня что-то изменилось внутри. Вдруг вижу свиную голову огромную внутри. Я вдруг понимаю, что это только что забитое с ветки живое существо. Это труп. Я не выйду. Это вдруг открылось совершенно в другую сторону. Соседка курицу ломает ноги на кухне. Ой, боже мой, я думаю, что она делает? Но ты же сам воспитывал в этой среде. Ты сменил пищу, и ты мир увидел совершенно по-другому. А если попаститесь дней 10, поголодаете, вообще все увидите с другого измерения. Без желудка, знаете, как хорошо? Ум освобождается, вообще жизнь совершенно другая оказывается. А я и не знал, я ел с утра до вечера целыми днями, и мое сознание, и ум был прикован к этому процессу, как у питона. Питон — это просто прямая кишка, знаете, она такая. Голова и задний проход, все. Больше ничего нет. Ни рук, ни ног, ни о чем больше думать. Только кишка. Он лежит, если он поел, он лежит, ничего делать не будет. Он может переваривает, медитирует. Все. Он думает только о пище и переваривании, поэтому бегать и не нужно. Вот пища сама придет при таком только настроении, понимаете? Это гипноз называется. Он смотрит на вас, и вы понимаете, надо баранки на обед. К этому питону. Такая мощь ума, что он просто вот одна кишка и ум, и все, и не о чем думать больше. Но если выключить кишку, о чем он будет думать? Мы думаем, не знаю, я ни о чем другом не думаю, собственно говоря. Поесть нужно, поспать, там, на работу, ну дела какие-то сделать. Хорошо, давайте вас освободим от всего этого. Что будете делать?
Не знаю.
Вышивать.
Жевать, пережевывать.
Вышивать.
Что это вышивать? Творчество, искусство, верно, можно. А что вышивать? Ну там опять же фрукты, пищу какую-то. Вот это то же самое. Они делают то же самое. Мужчина, он там общается с женой, а рисует другую женщину какую-то. Ну то же самое, просто перебирает то, другое, третье. В лунах продолжается мышление. Как учил нас учить? Какой смысл не полететь на Луну? А какой смысл? Они миллиарды долларов потратили, чтобы принести туда немножко пыли. Как ученые сказали? Ну это же познание, это вселенная. Говорит, нет, вы там просто едите, спите и все. А что вы начнете делать? Вы же не можете за пределы интересной концепции выйти. Вы же даже на Луне будете есть и спать. А какой смысл в этом? Вот если хотите понять Луну, вам нужно лунное тело обрести и войти туда. Это даже в самолете сидите, вы же не летите никуда. Вы в кресле сидите, вы не чувствуете никакого полета, потому что у вас тело нет соответствующее. Это машина, вы в машине сидите. Также на Луне вы не бываете, вы в скафандре только можете бывать. В скафандре сидите, не на Луне. И скафандр наблюдаете Луна. Нет, вы должны туда подышать Луной, ну как бы... Эту атмосферу принять внутрь, тогда вы сможете понять, что такое Луна. Луна — это лунное тело. Солнце — это огненное тело. Земля — это тело водяное из Земли. И тогда мы можем жить и понимать, что такое Земля, вот эта атмосфера, вот эти отношения. То есть это гуна. То, что делают искусственно, никакого прогресса в этом нет. Просто еда и сон. Все. Они поспали на Луне и вернулись на Землю. Поедем, что-то из тюбика вернулись и все рассказали. Да и ничего не сказали, камни одни грубо. Они ничего не видели вообще. Мы думаем, да, одни камни. Нет, просто мы ничего другого не видим в этом теле. Там есть сады, там есть озера, реки. Там растительность более пышна, чем на Земле, описывает себя. Ведь Луна дает силу всем растениям на этой планете. Лунный свет. Сома. Самая ценная энергия для всех растений. Мы едим Луну, лунный свет вот, в овощах. Очень ценно. Так почему же на Луне нет растений? Там одни камни. А Солнце дает жизнь всему на этой планете. Почему там нет жизни вообще? Там столько жизненной силы. Просто другие формы жизни. Но в этой гуне мы не видим, мы ограничены своими гунами, своими обстоятельствами, обусловленными этими гунами. Итак, все можно рассмотреть в этих гунах природы, что угодно. Это небольшой обзор по гунам материальной природы. Но суть мы поняли так, что важно научиться практиковать это, делать эту вещь, выбирать эту гуну, лучшую гуну, лучшее качество. Все очень должно быть самого лучшего качества. Пища, одежда, там, где он живет, предметы быта. Это должно быть произведением искусств. Служить красиво на высоком уровне. Отношения, общение. Гуни благости. Например, если мы выходим на улицу в жаркий день, летом, это гуна страсти, мы смотрим на всех людей, правда, как одеты, кто как идет, магазины, вот эта вот реклама, это страсти нас активизирует, мы быстро устаем. Теперь представьте, что это толпилось тысячи человек, которого вы любите. Что вы чувствуете? Радость. Это элемент сатвы почувствовали. А потом мы подошли друг к другу, поздоровались, и снова скучно. Что это? Это снова небожество. Вот так гуны вращаются постоянно. Итак, мы сегодня сделаем обзор, краткий обзор по Бхагавад-гите, который вы все уже имеете. Это древнейшее послание. Бхагавад-гита означает «песня Бога». Гита – всемирно известное произведение, которое изучали все величайшие умы мира. Это Эйнштейн, Толстой, Эмерсон, Ганди, Тора – большой список людей. И предыдущий кадр. То есть предыстория Бхагавад-гиты такова. Видите, здесь две армии. 5000 лет назад случилась братоубийственная война, которая охватила весь мир. 600 миллионов людей участвовало в этой битве, воинов. Мирное население не затрагивалось. Курукшетры по сей день существуют в Индии. Там радиационный фон существует до сих пор, потому что применялась брамастра. Это ядерный вид ядерного оружия тонкого. Итак, воины уже выстроились, была политика. И Арджуна, один из величайших воинов, вот колесница его впереди. Вместе с Кришной выходит на эту битву тоже. И он говорит, покажи мне следующий кадр, эти две армии. И есть армия пандавов и кауравов, то есть есть зло, есть добро, они разделились на части, все запуталось, битва должна решить, кто же прав. Потому что в те времена побеждала добродетель, она была могущественная. Сейчас побеждает страсть, потому что очень мало добродетель стало, очень слабенькое стало добродетель, неорганизованное добро. А вот низшие энергии хорошо организованы, жадность хорошо организована, магазины, все эти предприятия, коммерческие структуры хорошо организованы. А в то время была организована добродетель, поэтому битва она проявила все на земле окончательно. И здесь нарисован царь Дхритараштра, который покровительствует злу. Почему? Потому что зло представляет его сын. Он привязан к сыну. Из-за этой привязанности совершает большую ошибку. Делает неправильный выбор. И он слеп от рождения, он не видит ничего, он сам не участвует в битве и даже царствовать не может, поэтому мечтает, чтобы сын взял бразды правления, его наследник. Но его племянники должны были взять престол, поскольку он был слеп. Это политика была. И вот он очень переживает, видите, уже битва на носу, и он спрашивает Санджаю, своего секретаря, мистика, ясновидца, что там происходит на Курукшетре, расскажи мне. И тот, смотря просто на большой ноготь своей руки, рассказывает ему во всех подробностях, что происходит на поле Курукшетры, на большом расстоянии, следующий год. Он говорит, уже армии выстроены, и уже великие воины трубят свои раковины. Это означает уже начало битвы. Вот все великие воины уже дают сигнал к тому, что они готовы, кони готовы, боевые слоны готовы, оружие, и у всех настроение боевое, они в ярости, они готовы убивать друг друга. Дальше. Это снова повторяется, как Санджай внутри сердца описывает мы все детали, которые хочет знать Дхритараштра. Он мистик, ученик Вьясадевы. Для него это не трудно. Но он говорит, что вот они готовы, но Арджуна вдруг обращается к Кришне и говорит, выведи мою колесницу между двумя армиями. Я хочу посмотреть на тех воинов и на других воинов. И что же ведь Арджуна? Смотрите, он в странном настроении, он испуган.
что он узнает вдруг, он видит, что это же его родственники, его друзья, его братья, его близкие, с кем он провел детство, или кто его воспитывал, кто его обучал, там учителя на той стороне. Говорит, Кришна, как же я могу сражаться? Я ничего не понимаю, почему должен сражаться в этой ситуации? Он вопрошает, ведь он обеспокоен очень сильно, а Кришна, он сияет. Это особый разговор, потому что в Ведах описывается, что Кришна — это воплощение Абсолюта в этом мире. 5000 лет назад он явился под именем Кришна во Вриндаване. И его описывают как Бхагаван. Бхагаван означает тот, кто обладает 6 достояниями безграничной степени. Бхагаван — великая личность, но безграничной степени обладает для чего? Красоты, богатства, славы, знания, силы и отречения. Это все его богатства, достояния. Это Абсолют, воплощенный в личности, обладающий красотой, богатством, знанием, силой, отречением, безграничной степени. Это всех привлекающих, он называет Кришна. Всех привлекающих. И он остается таким же неизменным. Он не волнуется, как Арджуна. Он уже бросил лук, видите, стрелы уже сыпятся из колчана, его охватывает дрожь, пересыхает во рту. У него сострадание, у него страх, говорит, я же разрушу традиции семейные. Сейчас уничтожится самый как бы старший род, традиция. Я погублю все традиции, и все мы покатимся в ад, потому что если не будет религиозных традиций, выраженных в старших членах семьи, женщины получат свободу. И начнется прелюбодеяние. А в результате появится нежеланное потомство, которое потеряет все эти качества, все эти высшие гуны. И мир пойдет в ад. И я стану этим причиной. Кришна, я не могу сражаться. Дальше. Вот. А Кришна, он улыбается, он сияет. И тогда Арджуна говорит, я просто не понимаю, что мне делать. Объясни мне, все-таки сражаться или не сражаться? И почему все это произошло со мной, что в таких обстоятельствах? Теперь я хочу стать учеником. Вручаю тебе свою душу. Дай мне наставление. Так они по-дружески говорят, а теперь он как ученик обращается к нему. И Кришна рассказывает, называется Бхагавад-гита. Шри Бхагаван Уваче. То есть он говорит, эта личность начинает говорить дальше. Он говорит, для души не существует ни рождения, ни смерти, Арджуна. Ты же Арий, ты же знаешь это с детства. Душа не умирает, не горит в огне, не сушается ветром, не растворяется в воде. Родившийся, он умрет. Умеешь родиться заново. Почему ты предаешься скорби, думая о смерти? Ты сострадаешь, это правильно, но почему ты скорбишь? Это скверно. Как она тебя одолела? Если ты принадлежишь к потомкам Арии, то ты уже знаешь такие вещи. Далее. Это также картинка реинкарнации. В разных формах жизни душа может трансмигрировать. Может в человеческой перерождаться много раз, но если плохая карма, плохие поступки, он может деградировать и в соответствии с этим получить другую форму низшего уровня, животного, растения и так далее. Даже в одном теле душа меняет, то есть в одном воплощении душа меняет множество тел. Посмотрите, тело ребенка, оно меняется, 7 лет проходит, все клетки заменяются, новое тело, новое настроение, новые мысли, новые желания, угасание и снова. То есть тело меняется постоянно, душа, сознание, личность остается та же самая, переживающая эти состояния далее. Вот так душа переходит из одного тела в другое тело. То есть смена тела, ученые называют обмен веществ. Это смена тела постепенная. Каждую секунду мы меняем тело с дыханием, с приемом пищи, принимая воду далее. И йоги, они могут управлять этим процессом, жизненным процессом в теле, могут поднимать жизненную силу по своим чакрам снизу вверх, и затем в решающий момент могут оставить это тело в йогическом трансе. Вот тут лопается череп у него сверху, вот все, он уже оставил тело, этот йог. Тело сейчас возгорится и в пепел превратится, следов не останется никаких. И он может уйти как духовное существо куда захочет. Есть много миров выше человеческих, и йог может выбирать по собственному желанию такой. Куда пойти дальше, пожалуйста. Но цель этой медитации на самом деле не просто улучшить свое материальное положение, перенесясь в какие-то иные миры, а чтобы обнаружить в своем сердце параматму, сверхдушу,
как говорят, Бог в сердце находится, или совесть находится там, оценивающий наши поступки. Это параматма или сверхдуша, сверхсознание. И йог при помощи трансовой медитации достигает осознания сверхдуши в собственном сердце и устанавливает с ней вечную прочную связь. Так он говорит в лотосе. Четырехрукая форма с атрибутами булава, диск, лотос, раковина. Далее. В атоме тоже есть сверхсознание. Вся материальная природа поддерживается сверхсознанием, сверхразумом. И ученые берут все свои знания, наблюдая природу именно, природные явления. Там заложены все знания или сверхзнания. То есть с таким сознанием человек может сражаться даже, выполняя свой долг воина, или жить в мирное время, не нарушая законов Бога. Если это правильная битва, то и удобно сражаться. Это не грех, если это правильная битва. Если битва неправильная, не по воле сверхсознания, то это уже грех. Если мы едим пищу, даже вегетарианскую, не связывая ее с Богом, это уже грех. А связывая с Богом, это уже йога, это уже очищение. То есть тот, кто даже убивает на Курукшетре, здесь вот описывает ситуацию, когда битва Арджуны произошла с его дедом, что дед был на другой стороне. И они любили друг друга. И сражаясь друг с другом, они продолжали любить друг друга по-родственному. Они не опускались до уровня ненависти, до низшего ума природы. Да. И Бхишмадев, его дед, он был повержен. И он, как мистик, лежал долгое время вот на ложе из стрел, пронизанных стрелами, и давал наставления своим племянникам, внучатым племянникам. И эти наставления изложены в Бхагаватам Пуране, как одни из самых наивысших наставлений человеческому обществу. То есть никакой ненависти, никакого зла не было в этой битве, вот таких личностей. Да. Далее он говорит, что тело подобно этой колеснице, где 5 коней — это чувства, глаз, обоняние, слух, зрение, вкус, да, вкус, касание. Вожжи — это ум, разум — это возница, управляющая ими. А душа никак не связана с этой колесницей, с ее планами. Она как седок этой колесницы, у нее другая жизнь. Если колесница не руководится разумом, она в опасном положении. Поэтому разум должен получить знание. И так Кришна сейчас даст ему это знание. Пожалуйста. Ям ява писмаран баванте джати анти калеврам. Мысли в момент смерти, состояние мамы в момент смерти определит следующее воплощение. Здесь картинка, человек спит днями и ночами. Тело медведя позволит ему спать полгода, безнаказанно. Это его природа, никакого греха в этом нет для медведя, пожалуйста. Женщина здесь позирует обнаженной на обложке журнала, это ее профессия, ее вкус. Большой риск, что она может воплотиться в форме дерева и стоять обнаженной на улице десятки или сотни лет, безнаказанно. Далее. Здесь человек только что забил животное оружием, и жарит его плоть, чтобы съесть. Есть тело хищника, подходящее для этой цели. Тигр не наказывает, это человека наказывает. Пожалуйста. Здесь человек ест все подряд, вместе с тараканами похоже. Есть такая форма жизни, узнаете? Можете есть все подряд. Испражнения, пищу, все, что хотите. Да. Предыдущий карт. Здесь описывается закон кармы, что посеешь, что пожнешь. Вот человек совершает деятельность, но посмотрите, уже сознание меняется. У коровы, у человека в этой деятельности, в этом ситуации меняется сознание. Их связывает карма. Это животное, человек теперь связан кармой. Итак, это карма. Почему один человек нищий лежит на улице, больной, безденежный? Кто-то страдает от болезней, а кто-то пользуется уважением в обществе. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Он знает, что это законы бытия, так воплощаются, человеческих поступков. Законы человеческих поступков воплощаются в их жизни. Это их судьба, создана ими самими. Пожалуйста. Не видите сверху там череда фигурок слева в углу? Вот эта одежда красивая у него, яркая, красная. Потом она блекнет, потом совсем цвет теряет, какие-то дырки появляются, лохмотья вдруг. Он ее сбрасывает, одевает новую одежду и смотрит. О, ты гораздо лучше. Также принимаем новое тело. Далее. Здесь человек бежит на кадрах этой съемочной ленты. На каждом кадре тело меняет положение, видите? Оно в новом состоянии находится. Каждую секунду меняет свое положение. А бегун — личность та же самая. Также смена этого тела не беспокоит человека, познавшего свою духовную природу. Но в этом теле две души, две птицы. Одна индивидуальная душа, одна частично кончикового волоса области сердца — это мы с вами здесь. Все энергии отсюда исходят наши. Мы оживляем это тело сейчас. А другая предыдущая кадр. А другая сверхдуша, параматма, она размером примерно вот с раскрытую ладонью в области сердца. Параматма. И она не пользуется плодами этого тела. Одна птица клюет плоды, другая наблюдает. И плоды попадают то горькие, то сладкие, то счастье, то несчастье. А птица, которая не ест плоды, не клюет, она нам говорит: пожалуйста, вот этот плод горький, но ты не страдай слишком, потому что этот плод временный, потерпи чуть-чуть. И когда мы едим сладкий плод, она тоже говорит: пожалуйста, не привязывайся к этому плоду, он тоже временный. Посмотри на меня. Далее. Из созерцания объектов чувств возникает привязанность. Из привязанности вспыхивает вожделение. Из вожделения гнев, мы это уже обсуждали, который затмевает память человека. Далее. Как огонь покрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, как зародыш покрыт оболочкой. Также сознание разных существ покрыто по-разному вожделением. Огонь, покрытый дымом, олицетворяет человеческое воплощение. Иногда дым скрывает огонь, иногда нет. Иногда мы понимаем что-то в жизни, иногда забываем. Неустойчивое сознание человека, он постоянно изменчив, нестабилен. Сознание животного подобно зеркалу, запыленному пылью. Очень трудно что-то увидеть ясно в этом зеркале. Они видят только свою добычу, ищут сон. Партнеры для совокупления, ничего другого подумать не могут, не видят никакой возможности осмыслить свое существование, нет. И эмбрион, или сравнивается с растением, растения, подобные эмбриону, они находятся в таком состоянии друма. Дерево — это друма на санскрите, то есть спящее состояние. Сознание. То есть душа покрыта разным слоем невежества. Если снять эти слои, проявится сознание ярче, 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 но в нем ее чистый свет. Ну и здесь вожделение человека падает как огонь, постоянно беспокоит его желание, на протяжении всей жизни он не находит покоя внутри себя. Далее. Здесь история Бхагавад-гиты описывается, что эта наука была поведана миллионы лет назад Богу Солнца, от которого все началось в этом мире. Бог Солнца передал это Ману, прародителю людей, а Ману передал Икшваку, первому человеческому царю на этой планете. Далее. То есть это Бхагавад-гита, вселенское знание. Есть два пути к абсолютной истине, к трансу, к счастью, к соединению с Богом. Первый — это путь преданности, преднолюбовного служения, это высшая йога. И есть йога мудрствования, философского глубокого размышления, но в итоге не сливаются в трансе, в счастье. И такой мудрец, достигший счастья трансцендентно, видит одинаковыми глазами, одно видит. Слона, собаку, ученого брамана, корову или собаковеда. Он видит душу. Он не отвлекается на различия телесные. Он равно ко всем может относиться. Это признак просветления. Да. Чтобы достичь такого просветления, человеку нужна только решимость. Все остальное придет. то, о чем мы сегодня говорим, гуны материальной природы, нужно делать. Это нужна решимость. Решить и делать. И сравнивается пример воробьихи, которая потеряла яйца свои в океане. Океан смыл ее гнездо. Вон она там маленькая, видите, воробьиха. И тогда она сказала океану, верни моих детей. Он не ответил. Сказал, тогда я тебя вычерпаю до дна. И стала работать весик клювом. Набирает, улетает, набирает, улетает. И все вокруг стали смеяться, сумасшедшая воробьиха, пойдите посмотрите, с ума сошла от горя, должно быть. И слух разнесся по всей вселенной. И об этом узнал царь птиц, вселенская птица Гаруда, носитель Господа Вишну. Он почувствовал сострадание, прилетел к океану и сказал, океан, верни яйца, иначе я займусь тем же самым. Я сказал, ну так бы сразу и сказал, но тут другое дело. Да? Итак, за пределами гун есть также мир трансцендентный, и он является источником разнообразия в этом мире. Все наши разнообразия вот из земли, воды, они формируются. И вот эта формирующая сила, она духовна. Почему моя одежда напоминает меня? Она сшита по моей форме. Также живое существо есть внутри этого тела, и оно является причиной формирования этой формы тела. Носит в себе эту информацию внутри. И там есть изначальные формы, духовные формы, вечные, которые никогда не меняются, не стареют, не умирают, они постоянно существуют. Далее. Каждый шаг там танец, каждое слово песня описывается, духовное измерение. А здесь говорится, что есть четыре категории людей, которые принимают сознание Бога, и четыре категории, которые отвергают. Слева четыре категории внизу, отвергающие, справа принимающие. Первые, кто принимают, это люди страждущие. Потом люди неимущие, страждущие, неимущие, любознательные и ищущие абсолютную истину, мудрецы. Они приходят к сознанию Бога, к Богу. Другая категория. Мудхи, глупые, которые работают бесцельно, бессмысленно, тяжело, и считают, что можно все получить просто, тяжело трудясь. Другие есть люди, которые негодяи открытые, они нарушают все законы Бога и государства. Они считают, что не нужна никакая религия или Бог, нужно просто иметь гибкий разум. Есть также люди, обращающие к Писанию божественным, чтобы их интерпретировать на свой лад. Они никогда не приходят к Богу. И есть люди, которые объявляются Богом в этом мире. Я Бог. Установят тут диктатуру. Это четыре категории, которые никогда не принимают. Эти категории обращаются к Нему. Лучшие из всех этих, те, кто ищет абсолютную истину. Мудрые. Они ближе всего к Богу. Да. Здесь описывается источник, как он проявляется в этом мире, в этом разнообразии. Среди рыб я акула. Из победоносных воинов я бог войны Картикея. Из змеев я Ананта. Среди зверей лев. Среди людей царь. Среди мудрецов Нарада. Среди птиц Гаруда. Из носящих оружие Рама. И слонов Айравата и так далее. То есть описываются ключевые места, наиболее проявленные в этом мире. Талант в человеке, сила сильного, блеск блестящего — это все отражение божественной энергии в этом мире. Да. Здесь показывается вселенская форма, что тут есть одновременно и время, и гуны, и карма, и пространство, и все живые существа, которые мы знаем и не знаем, которые можем подумать и не можем подумать. Все в одном месте можно увидеть, если иметь божественные глаза. Так показывается вселенская форма прямо на Курукшетре. Это вид Арджуна. Но другие воины не видят, потому что он получил глаза Дивья, Шакти, получил способность видеть. Он почувствовал некоторый ужас грандиозной формы. Бесчисленные глаза, уши, рты, руки, ноги. Он увидел, что вселенская форма существует и действует, что Вселенная также проявление Бога. И он сказал, Арджуна, все уже погибли на Курукшетре. Тебе только нужно это выполнить. Ты лишь инструмент. Арджуна напуган. Но что с моим другом? Такую мне форму показывает грандиозную. Я думал, что это мой друг, а это оказывается Бог. Что же теперь мне делать? Далее. И тогда Кришна говорит, не беспокойся, я твой друг. Вот смотри на меня, я твой друг. Нет никакой вселенской формы, забудь об этом. Мы друзья. Это близкие отношения называются. Три мира здесь нарисованы. Сверху мир добродетели, это райские планеты. В середине это мир людей, гунастрасти. И внизу мир животных и растений, это гуны невежества. Здесь царит сплошное насилие, все едят друг друга и борются. Люди сражаются за землю, золото и женщин, за власть. А на райских планетах некоторая есть гармония, сатва. Там больше любви, там меньше зависти. Поэтому все писания мира священные говорят, что вот есть райские планеты, можно попасть в рай, чтобы жить долго и счастливо в этом мире. Далее. Но над этим проявлением гун, который испаряет дерево баньян, материальная природа, тут все есть и чувства, и объекты, чувства, формы жизни, тут всякие цивилизации, планетные системы, все это как дерево баньян растет, Вселенная, она расширяется сейчас. Это отражение истинного дерева в духовном мире, вечности. И отражается все это на океане желаний. Океан желаний материальных. Тогда отражается дерево, переворачивается как бы вверх корнями. Поэтому истину нужно искать именно вверху, а не внизу. Ученые ищут внизу в материи ответы, а нужно искать выше, в разуме вселенском. Корень всего. Пища в трёхгунах материальной природы, пища сатвичное молоко, зерно, фрукты, сахар, мед. Здесь пища в страсти, вызывает болезни, возбуждает аппетит. Здесь пища в невежестве, разрушает сознание человека и его здоровье. Да. В зависимости от поступков, формах жизни, как мы говорили. Собачья жизнь, собачье тело. Свинячья жизнь, свинская жизнь, тело свиньи. А там благочестие поднимается выше, получает более чистую форму жизни. И мы также можно получить духовное тело, неразрушимо развить свою душу. Здесь показана лестница вверх и вниз. Начинается все с привязанности. Видите, женщину гирлянду, человек отвлекает его сюда. Начинается привязанность, потом перестает гордость. Затем ложный престиж, затем гнев, невежество, вожделение, жадность тянут вниз человека. Он достигает состояния злобы, ненависти и падает. В эту сторону он обращается к духовному учителю, затем изучает веду, затем совершает аскезы, следует практике, в конце концов получает освобождение от гун. Все то же самое можно сделать и вместе с женщиной, конечно же. Это просто картинка, показывающая, как человек может падать. Те, кто поклоняется духам-привидениям, находятся в невежестве или умершим могилам. Те, кто поклоняется миром, сильным миром сего, в страсти, царям, диктаторам. Те, кто поклоняется полубогам, управляющим стихиям природы, в добродетели. Однако связь с Богом называется ниргуна, за пределами гун, трансцендентно. Далее. В соответствии с тремя гунами есть четыре типа людей. Рабочие – это олицетворяют гуну невежества. Торговцы – невежество и страсть. Воины – страсть. И браманы – учителя общества добродетели, мудрецы. Это одно тело называется общество. Между ними нет различия, когда они вместе сотрудничают. Далее. Это источник всех миров. Здесь Ахам, Сарвайса, Правовом, Атах, Сарвам, Бравар, Тетейти, Матва, Баджанти, Мамута, Бава, Саман, Вита. Гита говорит, что Кришна говорит, я источник всего духовного и материального. Все эти экспансии, великие безграничные миры исходят из его изначальной формы. Все привлекающие, обладающие всеми состояниями. Далее. Это картинка, которая описывает духовный мир. Вот он такой большой, скажем, здесь есть центральная головка Вриндавана, главная планета, а и часть его занимает это творение материальной природы здесь, все вселенные тут находятся. Примерно одна четверть материальной энергии, три четверти духовной энергии. Но на самом деле это безграничное пространство.
Это лишь образное выражение. Да, на этом можно остановиться. Спасибо большое. Это краткий обзор Бхагавад-гиты для вас сегодня.